У меня на сердце немножко еще почитать вам из 11 главы. Я вам пару шабатов назад начал читать. Я напомню, мы там говорили о галатийском синдроме, о том, что сегодня у многих выходящих из вавилонской блудницы и входящих в иудейскую веру гораздо больше проблем, чем у галатийцев. Точно? Потому что про галатийцев мы читаем, что они все получили духа. Помните, да, в 3 главе? Как вы, начавши духом, заканчиваете плотью, да? А сегодня вот люди начинают выходить из разных конфессий, в большей части которых вообще духа нет. Есть здание, есть название, есть пастора, есть люди, а духа нет. Мертвые церкви. И люди оттуда выходят, они искренне верят в Иисуса Христа. Они искренне читают, молятся. Но это душевная вера. Их по-другому не научили. То, как они представляют, как в каждой общине представление о Боге, оно начинается с того представления о Боге, которое имеет пастор. И овцы, они как бы именно так и воспринимают. Так вот, представьте, такой человек приходит в иудейскую веру, начинает погружаться в Тору, и ему вдруг становится все ясно. Так все просто. Бери дело, как написано, и все. И начинаешь заботиться о главном в твоей жизни, делать все, как написано. Это для тебя приоритет номер один, а такое понятие, как любовь к ближнему, любовь к Богу, уже как бы вообще и не фигурирует. Вам знакомо такое? Ну вот, поэтому сегодня выходящим из вавилонской блудницы гораздо сложнее, чем галатийцам, поскольку те, имея духа, став на путь законничества, теряют духа, да? А тут приходят люди, которые и не имели духа, и становятся на путь познания Торы, они как бы уже прямые кандидаты вот в этот галатийский синдром. И от этого много проблем. Вот за это время, сколько я уже в иудейской вере, из людей, которых я знаю, которые как бы серьезнее начинали заниматься иудаизмом, многие, которые просто ушли в синагогу. Есть такое движение наохистов, может, вы слышали? Началось это с общины мессианской, где пастор ушел в синагогу, а большая часть язычников, которые были в этой общине, они как бы объединились и написали письмо в израильский равенат с просьбой помочь увести их в иудейскую веру. Мы как-то говорили об этом. Помните, раввин Шварц написал книгу «Семь законов Ноя» для этих наохистов. Самое это печальное, что они теряют веру в Иешуа. И те, которые уходят в синагогу, и те, которые стали наохистами, они просто становятся на путь традиционного иудаизма. А как вы знаете, традиционный иудаизм, вот сегодняшний, он родился именно тогда, когда Иешуа сказал: «Ваш дом остается пуст». Мы не можем винить учителей закона в Израиле, потому что у них есть эти откровения о том, как все будет происходить. И поэтому, чтобы обезопасить народ, чтобы сохранить народ, у них, если посмотреть на тот традиционный иудаизм, который сегодня, там расписана каждая минута еврея. Вот с утра, как он встает, все, что он должен сказать, все, что он должен сделать, куда он должен пойти, что он должен кушать, как он должен кушать, все расписано до мельчайших деталей. То есть напрягаться не надо. Вот почему многим кажется, что попасть в иудаизм — это значит гарантия спасения, хотя там никакой гарантии нет. Там жизни нет, понимаете? Там дела плоти. Тем более не просто по закону, а по закону, который написан на закон, то есть на Тору. И в итоге заповеди человеческие стали как бы заповедями Божьими, а Иешуа говорит: тщетно чтут меня, уча заповедям человеческим. То есть столько усердия прикладывают, а в заповедях человеческих. Так вот, я почитаю вам, в прошлый раз мы говорили о том, что Деяния разбирали, помните, там несколько мест о том, что была проблема даже тогда в первой общине верующих, общине первого века. И Петр приходил там, возлагал руки, чтобы духа получили. И Павел приходил, в Коринф приходил, в Эфес. Духа получили? Нет. Одни говорят, а мы не слышали, что дух есть. А по сути, получение духа, это же, как я уже говорил тогда, это событие, можно сказать, космической важности, вселенского масштаба. Потому что, когда Адам согрешил, как бы разрушилась вся природа того человека, которого Бог сотворил. Бог сотворил человека, который должен был земное и небесное соединить. А тут все это разрушилось, и стал человек как двуногое животное. Потому что только земное, небесного не осталось. И вот у Бога теперь главная цель привести человечество к тому моменту, когда Дух Божий сможет жить в каждом человеке. Ну, это все в замысле есть. Сейчас мы не будем в это углубляться. Если бы это было случайное событие, то тогда Агнца не надо было бы закладывать еще до сотворения мира, вы же понимаете. Поэтому вот вся история человечества, она как раз посвящена. Сначала находится Авраам. Вот сейчас мы о Ноахе будем говорить, в следующей неделе глава уже об Аврааме. От Авраама производится народ. Народ проходит путь, получает закон, как бы потихонечку, потихонечку, да. И приходит Машиах через народ в этот мир, берет грехи людей, и всякий принимающий его уже становится сосудом. Этот вот момент такой, его только верой можно ухватить. Почему человек может получить духа? Дух не может жить в нечистом. А когда человек говорит, я верю, что Иешуа умер за мои грехи, пошли его в мое сердце, да, но по сути он возрождается в сердце, потому что он там есть от сотворения. И с возрождением, что значит возрождается? Это значит, что дух его оживотворяет и вселяется. То есть вот это вот возрождение, это самый важный элемент. Это и есть семя Авраама. Помните? И в Писаниях мы можем найти, что только семя Авраама будет наследником. А семя Авраама, оно духовное семя, это Машиах, живущий в человеке. Тогда если семя Авраама, оно там мертвое, то никакого толка от всей этой внешней деятельности для человека нет. Семя не растет, душа не обновляется. А семя Авраама, оно же предполагает путь Авраама, то есть идет оживотворение, а потом человек, получая способность слышать то, что Бог говорит, да, он себя полностью доверяет Богу и идет в послушании. Все, что Дух говорит, он в этом движется. Безусловно, что он изучает Тору, чтобы плоть держать в узде. Потому что Торой познается грех. Тора, она есть тот крест, на котором ветхая природа распинается. И если Торы не иметь, если законов Бога не иметь, тогда не обуздать, не обрезать, скажем так, сердце от этого, да. Но это же та слава, которая проходит. Вот помните, у Моисея была слава проходящая. То есть он ходил перед Всевышним, полностью сердце обрезано, но покрывало-то на нем было, да? Он покрывало зачем набрасывал на себя, знаете, да? Чтобы люди не видели, как это сияние от него уходит. Оно его наполняет, когда он в присутствии Бога, а потом уходит. Вот это наша проблема. Когда в духе движешься, тогда покрывала не надо. Только погрузился в бытовые дела, как бы так раз и сияние так гаснет, да. Я понимаю, что это всего лишь наш духовный возраст. Когда Машеха будет в нас больше, тогда уже эта слава будет все больше и больше, как Павел пишет, ее больше будет пребывать. И эта слава именно от Машеха, который... Вы же понимаете, что Бог, он не есть закон. Я бы сказал так, что закон, который Бог дал, это как бы ограда для самого Бога, чтобы туда никакое жлобство, никакое хамство, никакое нечистое не могло к нему войти, потому что он любовь. Любовь, которая всем дает, которая всем прощает. Это в моем представлении это что-то нежное, чистое, святое, и вместе с тем могущество и сила и власть там. И вот это все там внутри. И Бог хочет, чтобы мы здесь, на земле, были Его образом и подобием Бога невидимого здесь. То есть и сила, и власть Божия, от которой горит все нечистое, да? Вот сейчас он пришел, да, и все уныние, вся немощь, все ушло, правда? Вот мы в таком состоянии должны все время ходить. Понимаете, это все у нас начинается от сердца до разума. С кем мы себя ассоциируем? Вот когда ты смотришь на зеркало, кого ты видишь там? Старого ветхого Александра или юного, молодого Ишуа Машиаха, живущего в теле Александра? Вот то, что ты видишь, то ты имеешь, да? Вот если смотришь на невидимое, да, будешь иметь вечное. Хорошо, я почитаю немножко, да? Буду комментировать, чтобы вы не засыпали. Скажите мне, кто прочитал все 10 глав книги? Все прочитали? Все прочитали? А поднимите руки, кто не прочитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушайте, вам надо это вместе с Писанием регулярно читать, потому что вы меня понимать не будете. Я-то думаю, что вы это уже все сварили, съели и растворили, а вы еще и жевать не стали. Там такие базовые принципы изложены, и вам в это все въехать надо. Наверное, придется собираться отдельно и читать все вместе. Хорошо, пусть Господь усмотрит. Или тяжело читать? Нет, не тяжело? Конечно, если бы я сегодня все начал писать, может быть, я уже по-другому написал бы. Но я сегодня уже другой, не такой, как тогда, когда писал. Именно потому, что я написал, это меня сделало другим. Оно меня уже поменяло, понимаете? Я вот по тому 11 главу уже пишу полгода. Каждый раз, как сажусь, у меня, ну, до Песаха у меня было время, когда я мог спокойно заниматься. Потом праздники начали, служение, много всего. И, а если погружаешься и выходишь постоянно, да, как бы опять надо погружаться. И всякий раз, когда у меня появляется время, чтобы погружаться, я начинаю заново все читать. Я понимаю, так, вот здесь я исправляю, тут начинаю все. И как бы каждый раз вот там все, что написано, я опять все заново пишу. В итоге, наверное, я не знаю уже сколько раз я писал заново. А все новое откровение приходит, и как бы хочется это все. Ну ладно. Значит, в итоге такие верующие, выходя из своих конфессий и становясь на путь познания того, чему кланяются иудеи, уже с самого начала своего пути находятся в опасной близости к галатийскому синдрому и являются потенциальными кандидатами на путь законничества. У галатийского синдрома, как духовного заболевания, много разных проявлений. Другими словами, формы протекания этого духовного недуга могут быть разными, от легкой до тяжелой. И если не лечить этот духовный недуг в ранней стадии, то он непременно переходит в тяжелую форму. Я такой медицинский термин легко объяснить. Перечислю некоторые формы протекания этого духовного недуга под названием галатийский синдром. Первый. Самая тяжелая форма галатийского синдрома – это когда новозаветные верующие отрекаются от Машиаха Иешуа, умершего за их грехи, и через обрезание наружной крайней плоти присоединяются к традиционному иудаизму и принимают на себя образ жизни сегодняшнего ортодоксального иудея. Речь идет об уверовавших из язычников, я тут добавлю, потому что если он узнал, что он еврей, то ему действительно надо быть обрезанным. Еще одна форма проявления галатийского синдрома, я бы назвал ее начальной стадией тяжелой формы, о которой говорилось выше. Пункт 1. Это желание плотского человека иметь гарантию спасения. По сути, это когда выходящий из вавилонской блудницы продолжает верить Иешуа Машиаха, умершего за его грехи. Но при этом, будучи не евреем по происхождению, в кавычках, по проповеди некоторых пришедших из Иудеи, Деяниям 15.1 начинается, начинает думать, что именно обрезание наружной крайней плоти дает гарантию спасения его души. Таким верующим следует понимать, что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 15:50. А спасение души приходит через жизнь в ней семени Авраама, которое есть Машиах. Галатам 3:29, Евреям 2:16. Знаете, что там написано? Ну вот Евреям 2:16 прочитаю. Галатам-то вы знаете уже, наверное. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Восприемлет, это значит примет к себе и будут вместе. Более того, апостол Павел говорит уверовавшим из язычников о том, что если кто призван необрезанным, то он должен оставаться в таком звании, в котором призван. 1 Коринфянам 7 глава 17-20 стих написано: «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Третье. Еще одна форма проявления галатийского синдрома – это когда новозаветний верующий, присоединившись к традиционному иудаизму, продолжает верить в то, что Иешуа умер за его грехи, но при этом утверждает, что Иешуа, будучи просто человеком, показал только пример. И теперь всем верующим самим надо жить, как он, причем без него, то есть просто стараться исполнять закон. Таким верующим нужно задаться вопросом, а получили ли они духа, уверовав? И уразуметь разницу между путем Авраама и тем, почему и для чего был дан закон для тех, кто отказался идти путем веры Авраама. Это 10 глава книги. Другими словами, нужно получить откровение о том, чем отличается праведность от закона, от праведности от веры. Вопрос на засыпку для вас. Чем отличается праведность от веры от праведности от закона? Вы внутри это сварили? Авраам поверил Богу, и эта вера вменилась ему в праведность. В чем суть этой веры и чем она отличается от праведности от закона? Еще раз, Женя. Молодец. То есть праведность от веры, в ее в основе лежит послушание голосу Бога. Авраам верил в Машеха, Авраам жил по заповедям, но он слушался голоса Бога. Вот у тебя есть заповеди, а тебе Бог говорит: возьми сына своего и принеси мне в жертву. А ты сразу скажешь: кто это мне говорит? Это сатана говорит. В законе такого нет. Понимаешь? Почему, когда Бог проговорил 10 заповедей в огне, народ говорит: пусть Моисей там разбирается с Богом. А мы вот тут вот спокойненько будем жить в своих наделах и делать будем все, что Моисей скажет. Моисей, ты слушай, ты напиши нам, что делать, мы будем делать. Праведность от закона. А праведность от веры все время надо в трепете ходить и слушать. В любой момент какая-то мысль проскочила, и ты чувствуешь: нет, держись подальше от этого. Или что-то сказал, и сразу обличение: ты что-то много на себя берешь. Понимаете? И через это идет постоянная работа, как воспитание. Вот ты ходишь постоянно в духе. И через это хождение постоянно в духе Бог все время говорит тебе, что хорошо, что плохо. И ты всегда стараешься делать так, как дух говорит. Заметьте, почему праведная вера? Потому что когда ты в состоянии все время быть в общении с Духом Божьим, то это говорит о том, что ты чист внутри. Потому что если ты согрешаешь или что-то, слово гнилое говоришь или еще что-то, дух отходит. И ты уже теряешь это общение. И уходит эта праведная вера. А праведная вера, когда дух в тебе пребывает, и этот дух, он и есть твое оправдание. Неважно, какого возраста в тебе Машиах. Ты растешь, ты можешь быть совсем маленьким, можешь побольше быть, еще больше. Но Бог-то знает твой возраст, и если ты во всей полноте живешь в своем возрасте, в общении с Духом Божьим, под водительством Духа Божьего, вот это и есть суть праведной веры. Понимаете? То есть в книге я там об этом подробно пишу. Суть праведной веры – это вот стать пластилином в руках Бога, то есть под водительством Духа. Чтобы вам легко самим было понимать и отличать, где вы в праведности от закона ходите. Закон не отменяется. Закон помогает нам отличать, что грех, разбираться с этим, держаться от этого подальше. Но это же не все. Это только то, что ограничивает территорию Царства Божьего, скажем так. А в Царстве Божьем там естество Бога, там любовь, доброта, кротость. Понимаете, где это все? Вот это как раз то самое важное, что в нас должно прирастать, прирастать, прирастать. Значит, нужно получить откровение о том, чем отличается праведность от закона, от праведности от веры. Ну, у вас появилось понятие, чем отличается? Хотя бы самим себе ответить, чтобы себя контролировать во всякий раз. Хожу ли я в праведности от веры? Хожу я в послушании Духу Божьему? А вообще есть Дух Божий во мне? Иоанна 15 глава 4-6 стих написано: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода само собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Вот она характеристика праведной веры. Кто не прибудет во мне, извергнется вон. А что значит прибыть в нем? То, что он в нас, и мы через него слышим Дух Божий, это понятно, да? А что значит прибыть в нем? В слове, да. То есть не выходить за пределы закона. Вот как слово говорит, оно оградило эту территорию. Вышел за нее, все, вышел из покрова. Четвертая форма проявления галатийского синдрома – это когда новозаветный верующий начал познавать Тору Моисея, при этом стал негативно относиться к книге «Новый Завет». И особенно враждебно к посланиям апостола Павла по причине искажений, добавлений и убавлений, сделанных там отцами церкви. Чтобы не попасть на эту обочину, просто не следует соединять в одно искажения, сделанные в книге «Новый Завет» отцами церкви, и сами Евангелия и послания апостолов, которые боговдохновенны, так же, как и Танах, поскольку написаны Богом через Иешуа Машиаха, его учениками. Евреям 1.1 написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». То есть, если он в Сыне говорил, это же боговдохновенно. «Которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И еще здесь Откровение 1 глава с 1 по 3 стих. Смотрите, как написано: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог». То есть Бог дает откровение Иисусу Христу. Но это уже говорит о том, что Иисус Христос не Бог Отец. «Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное», то есть это откровение, «через ангела своего», то есть Иешуа уже посылает своего ангела, и тот показывает это откровение рабу своему Иоанну. Смотрите, какая цепочка. Бог дает откровение Иешуа, Иешуа берет ангела, посылает с этим откровением к Иоанну, Иоанн все видит, записывает и выдает нам. И он послал оно через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иешуа Машиаха, и что он видел. То есть, это тоже говорит, что все, что написано, оно боговдохновенно. То есть, Новый Завет, он так же боговдохновен, как и Тора, и Танах. Видите, сколько всяких проблем сегодня у тех, которые уже выходят из вавилонской блудницы и попадают как бы с ямы в канал. То есть, важно не только прийти к вере в единого Бога, отойдя от триединого. Важно прийти к вере Авраама, сохранить или получить Духа и быть под постоянным водительством Духа. А об этом вообще большая часть и не оперирует этим инструментом. Значит, как же отличить в Писаниях Нового Завета добавление и убавление? И где истина? Ответ очень прост. В основании истинной веры, однажды преданной святым, которую нам раскрывают ученики Иешуа, должна лежать Тора и пророки. Слово Бога, текущее из последующего духовного камня, который есть Машиах. Другими словами, для того, чтобы отличить истину от убавлений и добавлений, сделанных в книге Новый Завет отцами церкви, нужно обращаться к Торе Моисея пророка. Исаия 8 глава, 19-20 стих написано: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должно ли народу обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и пророкам». Откровение, пророки. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И разобраться с этим поможет нам помазание, которое дал нам Бог, возродив нас Машеха, живое Слово Божие, которое учит нас всему. 1 Иоанна, 2 глава, с 18 по 27 стих написано: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Знаете, я так понимаю, что Иоанн это пишет уже, имея опыт. Это у него на глазах все проходит, когда Игнатий Антиохийский возглавил церковь в Антиохии, где Павел там 3 года проповедовал. А этот Игнатий Антиохийский, он из Сирии, он язычник. И он первый, который начал толковать Павла с антииудейской позиции. Вот с него все это началось. И Иоанн уже, я так понимаю, как раз на это и намекает, что они были с нами, но вышли от нас. Из того и открылось, что не все с нами. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Амен. Помазание есть в каждом из вас. И когда вы читаете Писание и вдруг слышите, кто-то чему-то учит и гонит что-то не то, вы сразу слышите это помазание. Вы знаете, я еще был вот такого возраста, когда мы с Наумом поехали учиться в библейскую школу. Но как бы нас уже поставили в служителя, а мы ни образования никакого, ни корочки никакой там, типа потому что хоть какую-то семинарию духовную закончили. Ну вот мы сидели там, сидели, как бы слушали все. И, ну, я помню, как тема Галатам, 2 главу, там, где Павел укоряет Петра за то, что тот, значит, до прихода из Иерусалима ел с язычниками, да, а потом стал таиться и отделяться от язычников. И Павел это увидел и говорит: «Петр, ты же не поистине поступаешь. Они же получили духа, как и ты. А ты теперь пришли ребята от Иакова, иудеи, и ты сразу вдруг перестал с ними есть, как бы в закон ударился. Это Петр, представьте, имеющий духа, который сам руки возлагал, чтобы духа получили. Представьте, как это непросто все, да? Чтобы сохранить и закон сохранить, и духа сохранить. И он раз и стал отдельно кушать. Но речь-то идет не о том, что Петр там что-то нечисто кушал, а речь идет о том, что иудею с язычником не позволено сообщаться, да, и Петр, который первый получил это откровение через Корнилия, он уже его забыл. Так вот, пастор комментировал так: значит, сидят они за столом, пришли ребята из Иерусалима, Петр ест кусок свинины и увидел этих ребят из Иудеи, стал по стол прятать, там ногой там заталкивать. А Павел это увидел, говорит: «Петр, ты чего? Мы же в свободе». Ну, и я когда все это слушал, у меня сердце сжималось. Помазание, которое во мне было, оно не принимало этого. И мне грустно было, да. Я понимал, что там все по-другому было. Я еще не знал, как. Но я точно знал, что там по-другому. А мне еще младенческий возраст совсем. То есть помазание, которое у нас есть, оно работает. Вот Наум сочинил песню, помните? «Все тайны в сердце, я их знаю уже». Да? То есть тут я еще не знаю. Но если я с чем-то соприкоснусь, то здесь я уже знаю. Вот это да, а это нет. Это амен, а это нет. И вот это же самое ценное в нас. Это же в первый момент происходит, когда ты просишь Бога простить все твои грехи и веришь, что Ишуа умер за все твои грехи. Вот человека надо научить было, что в этот момент произойдет что-то особенное в его жизни. Вот в этот момент он станет сосудом Бога. И он должен это ощутить. То есть человек должен жаждать этого. Если его этому не научили, если он этого не жаждет, он это не получит. На Корнилия дух сошел, вообще никто за них не молился. Они просто стояли и слушали. Человек жаждал. Вот я говорю, вот эта опасность галатийского синдрома, она вот как бы постоянная. Вы обращали внимание, что чем дольше вы молитесь по сидуру, читаете, тем суше становитесь? Куда дух уходит? Потому что вы уже начинаете молиться умом, а не сердцем. А надо все время молиться сердцем. Потому мы тут все и разбираем, чтобы мы понимали, что это постоянная духовная борьба. Очень легко, как бы незаметно для себя, склониться в это законничество. И как бы все чинно, пристойно, все пришли в субботу, все красивые, все субботу соблюдают, попели песни, послушали слово, и все сухие пошли стройно по домам, и никто ничего не получил. И вроде как мероприятие проведено. Нам это надо. Мы теряем время в итоге. Будем молиться сегодня об этом. Поэтому отказываться от учения Ишуа и апостолов, изложенного в книге «Новый Завет», по причине допущенных там искажений отцами, будет неразумно. То есть от книги отказываться нельзя. А помазание нам говорит, где написано и как бы не совпадает с тем, что мы знаем, так мы это просто оставляем, близко к сердцу не берем, скажем так. Более того, именно учение Ишуа, Машеха и апостолов, изложенное в книге «Новый Завет», является тем ключом, который открывает духовные глубины Торы Моисея. Об этом говорит нам апостол Павел в переводе Дэвида Штерна 2 Коринфянам 3:14. Кроме того, их разум был ослеплен, так как по сей день то же самое покрывало остается на них, когда не читают старый договор, то есть Тору. Оно все еще остается неснятым, потому что снять его может только Машиах. То есть, если без Машиаха читаешь Тору, то покрывало лежит на тебе. Если с Ишуа Машиахом читаешь, то все открывается. В чем особенность нашего учения? В том, что у нас Новый Завет и Тора, они соединяются вместе, и как бы начинаешь понимать, как это все раскрывается. Другими словами, духовная глубина Торы Моисея раскрывается Машиахом Ишуа через принятие его в свое сердце. То есть он и учит нас. Когда мы вот тут вот вникаем во все это, да, он учит. Если мы здесь не вникаем, у него нет материала, из которого учить, правда? Потому что надо же разбираться, надо вникать, погружаться. А дух премудрости, разумения, он как раз уже... По сути, суть учения-то в чем? Вот то, что в сердце у нас есть, оно должно как бы подняться в разум и стать осознанным, ясным, разумным, и через это обновить дух ума нашего. И так вот мы, познавая, обновляемся. И уже когда вам что-то будет не то предлагать, вам это уже чуждым будет. Также весьма неразумным является негативное отношение к апостолу Павлу и его посланиям, понимание которых, как и прочие писания в кавычках, извратили невежды и неутвержденные к собственной своей погибели, о чем уже говорилось выше. В данном случае негативного отношения заслуживают невежды и неутвержденные. Вот если к Павлу, это проблема, кстати, иудеев, мессианских иудеев, у них большая проблема с этим. Они Павла как бы, ну, брат немножко там заблудился, там, мы его в голову не берем. Да, Ишуа наш Мессия, все хорошо. А Павел, как только к Павлу такое отношение, все, духа теряют. уже сразу вот чуть-чуть-чуть, и все становится сухими и законниками. Потому что Павел, он настолько глубоко в это прошел. Он говорит: Бог открыл во мне сына, сын во мне начал жить. Поэтому он говорит: вот все остальное я за сор почел. Не имеется в виду, что он Тору отбросил. Он имеет в виду, что вот это законничество в сравнении с тем, что он имеет сейчас, это небо и земля. Значит, в данном случае негативного отношения заслуживают невежды и неутвержденные, которые извратили написанное апостолом Павлом, о чем уже говорилось в начале этой книги. Апостол Павел и его послания заслуживают благоговейного отношения, потому что они написаны Богом через Иешуа Машеха, апостолом Павлом. То есть все, что Павел писал, он просто записывал все, что Машеях ему говорил. А через Машеяха Дух Бога говорил. Поэтому Павел тоже боговдохновенный, без Павла вообще не войти вот в это духовное служение. В Галатах 1 главе с 11-16 стих Павел говорит: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, а через откровение Иешуа Машеха». И дальше: «Когда же Бог, избравший меня от утробы, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Вот она, центральная линия. То есть все, что Павел в посланиях пишет и благовествует, он пытается объяснить, как это есть, когда не ты живешь, а Машех в тебе. И насколько это несравнимо с тем, когда человек просто по плоти душевной старается пункты набирать себе. Здесь исполнил, здесь исполнил, здесь исполнил. Нету жизни. Значит, пятая форма галатийского синдрома. Есть еще другие формы проявления галатийского синдрома, в основе которых либо страх перед людьми, порождающий желание быть как все, либо страх за себя, заставляющий человека скрывать свою веру, чтобы не подвергнуться гонениям, либо желание иметь материальную выгоду для себя. Иоанна 9:22. И то, и другое, и третье свидетельствует о духовном рабстве, в котором находится такой человек. Желание быть как все опасно тем, что в случае, если это большинство следует на зло, исход 23:2, человеку будет уже трудно выйти из этого, даже несмотря на то, что он это видит. То есть, когда ты как все, да, тогда, когда все идут, ты же из-за страха перед людьми, как все, ты уже не сможешь, у тебя силы не хватит противостать этому. Ты будешь как все. Если человек выбирает быть как все, то тогда он неизбежно попадет в ситуацию, когда ему нужно будет выбирать между заповедью Бога и заповедью человеческой. Понятно, что ему трудно будет выбрать заповедь Бога, если все выбрали заповедь человеческую. Трудно, потому что свой выбор он уже сделал, когда выбрал быть как все. А страх за себя в конечном итоге лишает человека ходатая перед Отцом. Слышите, да? Знаете почему? Матфея 10:32. Кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. Каждый человек, ставший на путь познания Бога, однажды должен сделать выбор в своей жизни. Выбор между страхом перед людьми или страхом за себя и страхом Господним. От того, что выберет человек, будет зависеть его свобода. Как написано Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть пребывать в Его Слове, это уже и есть вот этот момент свидетельства. Кто будет исповедовать Меня перед людьми, того Я исповедую. В итоге сегодня, чтобы растворить свою веру и учение Моисея и при этом не попасть в рабство завета от горы Синайской, Всем выходящим из вавилонской блудницы нужно ясно представлять себе два момента. Во-первых, суть главного ожидания Бога от человека. То есть о пути веры Авраама. То, чего Бог ожидает от каждого. Чтобы человек стал на путь веры Авраама. А во-вторых, суть того, что произошло с галатийскими верующими, которые, как говорит апостол Павел, начал духом, теперь оканчивает плотью. Это был пункт 11.1. 11 глава, первая часть. Пункт 11.2. Суть проблемы, в которую попали галаты. Думаю, мы все успеем прочитать, но так быстро не получается. Хорошо, я думаю, что что-то вы получили. Слава Богу. Самое время нам теперь преломить хлеб. И пусть это все, что вы слышали. Я понимаю, есть над чем думать, есть о чем молиться. И не только за себя, но и за ближних, чтобы мы действительно не уклонялись в галатийский синдром со всеми его проявлениями, чтобы мы сохраняли путь веры Авраама чистый, чтобы мы все время были в послушании голосу Всевышнего, и чтобы мы все время пребывали в его слове. Буду с раннего утра я тобою насыщаться, и надеждой на тебя в своем духе укрепляться. Буду с раннего утра я тобою насыщаться, и надеждой на тебя в своем духе укрепляться. Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. Утомленному дашь силу, изнемогшему дашь крепость. Побегут и не устанут, и пойдут не утомятся. Утомленному дашь силу, изнемогшему дашь крепость. Побегут и не устанут, и пойдут не утомятся. Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. Буду с раннего утра я с тобой соединяться, и любовью твоей в силе буду обновляться. Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Буду с раннего утра я тобою насыщаться и надеждой на тебя в своем духе укрепляться. Буду с раннего утра я тобою насыщаться и надеждой на тебя в своем духе укрепляться. Потому что я в тебе, потому что ты во мне, сделает рука твоя то, что не могла моя. Потому что ты во мне, потому что я в тебе, сделает рука твоя то, что не могла моя. В имени Машеха Ишуа. Аминь.